Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим тему предыдущих занятий. И для нашего сегодняшнего занятия я перевел из вот этого издания «Дхим или Шлир» на английском выдержки из протокола церковного собрания, состоявшегося в субботу 5 октября 1929 года. Ну вот, как бы приступая к этому переводу, я еще подумал, что вот если посмотреть, чем занимались люди здесь, на территории Советского Союза в 29-м году, да.
Они в субботу собирались?
Ну, это было не богослужение, это было именно такое доктринальное собрание, обсуждение. Ну вот, тут праздновали октябрьские праздники, а там решили вопросы внутренних состояний сознания у человека. Ну, это так, такая ремарка по ходу дела. Просто насколько различные, это просто даже не то, что жизни, а различные миры существования. В этом протоколе было зафиксировано с этого собрания следующее. Священник Эрнст Пфейфер представил краткое описание происхождения и развития определенного вопроса, относящегося к учению церкви, и заключающегося в следующем. В продолжении последних нескольких лет мы постепенно вступали во все более ясное постижение того, что Латинский Завет содержит в себе как буквальные, так и внутренние смыслы, точно так же, как и Старый и Новый Заветы. Увенчал все эти поиски тезис, заключающийся в том, что книга Писаний Сведенборга «Учение Нового Иерусалима о Священном Писании» без малейшей разницы или же воздержания должна быть также применима и к самому же латинскому слову. Все, что там было сказано о природе смысла буквального в слове, а именно, что он и смысл там служит для защиты смысла внутреннего или же духовного от опрелюбодействования, что он обретает жизнь свою в сознании у человека исключительно из смысла внутреннего и так далее, что все это, соответственно, применимо и к самим же писаниям Эммануила Сведенборга. И точно так же, как смысл буквальный Ветхого Завета был опрелюбодействован в Церкви Израильской, а смысл буквальный Завета Нового был опрелюбодействован в Старой Христианской Церкви, точно так же и смысл буквальный Третьего Завета может быть опрелюбодействован и в Церкви Новой. В определенном смысле вся история оных прежних церквей будет с неизбежностью повторяться и в Церкви Новой. И все те ереси, которые существовали в тех церквях, они точно так же будут атаковать и новую церковь. И церковь будет вынуждена лицезреть оные ереси и преодолевать их всех в себе. Поэтому и история Рождества Господня, история распинания Господня и история Его воскресения повторятся точно так же и в новой церкви. То есть, опять же, согласно латинскому слову, ну это, собственно, исторически, Ветхий Завет построен на описании истории израильского народа. И древние евреи думали, что они-то и есть вот этот. Ну и как бы это была их история. Их там вывели из Египта, их заставляли совершить этот переход через пустыню, их заставляли жить определенным образом. И они думали, что Ветхий Завет о них же и говорит, что все там сказано, что их история святая, что они народ святой, что поэтому все остальные народы должны быть им подчинены. Потому что сказано, что израильтянам там все подчиняется. А на самом деле, смысл буквальный Ветхого Завета говорил о духовных израильтянах. Вот тот же вариант, что когда Моисей разговаривал с Иеговой, то есть сущим, и тот ему сказал, что он должен истребить там всяких хананитов и захватить землю ханаанскую, то понятное дело, что Творец Вселенной не мог настропалять Моисея, чтобы он вырезал людей, устраивал войны и так далее. Просто ангел, через которого сущий разговаривал с Моисеем, он использовал природные образы, то есть земля хананская вся по местам соответствовала церкви. Населяющие ее хананиты соответствовали извращениям, которые произошли в церкви, которая предшествовала израильской. И, естественно, ангел, разговаривая языком природным, имел в виду, что Моисей должен истребить в себе похоти, связанные, ну, которые представительствовали с хананитами, и заблуждения. И что поэтому он должен, ну, как бы в себе вот этот внутренний Израиль учредить. То есть, если бы Моисей мог его понять духовно, то Моисей стал бы родоначальником новой духовной церкви, и Ветхий Завет писался бы каким-то иным образом. Но поскольку Моисей мог понять его только однозначно природно, поэтому он взял вот этих вот евреев древних и попытался превратить их в израильтян слово путем воплощения духовных рекомендаций, сущности по истреблению похоти, путем ведения их и истребления с их помощью реальных вот этих народов, населявших землю ханаанскую, захвата ее, учреждения внешнего богослужения. Вот это вот тут имеется в виду под прелюбодействованием смысла слова Ветхого Завета древним евреям. Но христиане, вот если почитать, да, уже послания там апостолов, они уже понимали, что Ветхий Завет под израильтянами имеет в виду народ христианский, то есть народ новой Господней Церкви, вне зависимости от того, будут ли они евреями или язычниками, что в Господе это не имеет значения, и что весь Ветхий Завет говорит о духовном народе Божьем. Но они опять же все это экстраполировали на свое существование. Особенно, когда апостольская церковь пала и учредилась вот эта вот церковь после Никейского собора, которая присвоила себе право открывать и закрывать небеса, прощать и отпускать грехи или не прощать и не отпускать. И они опять же извратили не только, скажем, слово Нового Завета, которое им было дано, в котором они приписали личностям апостолов святость и власть открывать и закрывать небо. Но они попутно извратили, но уже на свой манер, Ветхий Завет. То есть, с одной стороны, они признали, что израильтяне – это вот эта новая общность христианской церкви духовная. А с другой стороны, опять же, себе приписали, что к ним относится эта буквальная святость, что поскольку они принадлежат церкви христианской, поскольку они стоят у врат Царства Небесного Господнего, поскольку у них исповедуется Господь, то они являются вот этими всякими святыми, которым должны подчиняться все остальные. Ну, начиная от язычников, которых они обязаны превратить в христиан, и кончая схизматиками, которые вроде христиане, а на самом деле еще хуже язычников, потому что они не такие христиане. Они не по такому почитают Господа как следует. Отсюда вот все эти ужасы, например, когда все эти миссионеры, особенно вот испанские, когда они достигли Южной Америки, когда индейцев загоняли алебардами в Господню Церковь на крещение, вплоть до убийств, даже их поеданий, людоедства и так далее, когда эти священники с крестами шли, которые фактически были духовными прелюбодеями, от первого и до последнего, так сказать, от кончика своего носа и до своих пяток. Во всем и прежде всего в том, что они себе присвоили право открывать и закрывать Царство Небесное, даровать его и прощать или не прощать грехи. То есть присвоили себе власть над душами. Но и то же самое, и возможно еще даже в более изощренной форме, возможно и в новой церкви, потому что буквальный смысл латинского слова, в котором описываются заблуждения католиков, протестантов, присвоение себе права открывать и закрывать небеса, доктрина спасения одной веры и так далее, согласно вот этим новым представлениям, которые к ним пришли, они описывают состояние человека новой Господней Церкви. А человек новой Господней Церкви, который вот нашел для себя эти писания Сваденборга, он думает, что это описываются исторические католики, протестанты, язычники и так далее. И они осуждены, и они погибшие, они все во зле. А вот он, только потому что он владеет этими книжками, уже пребывает в самом, что ни на есть, внутреннем духовном смысле Божественного Слова. И что те познания, которые он оттуда заимствует, вот он читает там истолкование книг «Бытие и Исход» из смысла духовного. И он убежден, что вот все эти истолкования – это и есть тот самый в самом делешний смысл духовный. А если он находится уже в этом духовном смысле, то он кто? Он ангел Господень во плоти. Ну как же, если он ангел, если он находится в духовном смысле, то он ангел Господень во плоти. И, соответственно, новая церковь – это и есть Господне небо во плоти, и он к ней принадлежит только потому, что он с почтением читает эти книжки, принимает все, что там сказано, за правду и творчески использует для осмысления слова Ветхого и Нового Заветов. И, как ни странно, вот Академия, это как бы был разрыв с этим псевдодуховным, по большей части эзотерическим мутным валом, которое выдавало себя за новую церковь, особенно же в Соединенных Штатах в XIX веке. Казалось бы, что это возвращение к чистым истокам. Но, оказывается, это могла быть при соответствующем подходе и еще более изощренная ересь. Потому что писания Сваденборга уже принимались не за доктрину при слове, а они принимались за слово. Но при этом, поскольку святость слова приписывалась его смыслу буквальному, соответственно, начинали думать, что они святая церковь только потому, что они живут в научностных тех заимствованных из смысла буквального этого божественного слова. Вот тут вот, потому что вот эти вот эзотерики, предшествующие им, вся эта мутная волна, они, по крайней мере, не думали, что они есть вот это вот небо на земле. А во всеобщей новой церкви в результате они пришли к тому выводу, что они не просто ангелы, но что они и ангелов как бы рожают, размножают. Как вот там мне рассказывали, было вот эта вот всеобщая новая церковь не занималась фактически долгое время евангелизацией, потому что, ну а что их евангелизировать? Мы ангелы, они демоны. Какое, что там ангелу иметь дело с демоном? Благо Питкерн дал им определенную, ну, финансовую возможность отгородиться от мира. И когда там какие-то молодые священники решили все-таки, что нужно евангелизировать мир, и они организовали евангелическую конференцию, и там такой епископ Бас, ну, его пригласили, чтобы он открыл эту конференцию, он ее открыл словами: «Я новая церковь в четвертом поколении». То есть вот это твердое убеждение, что они, так сказать, церковь ангелов во плоти размножают генетическим путем, путем рождения своих детей. Что раз они были рождены от таких святых ангельских родителей, то и они ангелы в четвертом поколении. Тут прямо не говорится, что я ангел в четвертом поколении, но имеется в виду. И вот тут вот говорится, что в новой церкви произойдут и история падения и разрушения, то есть утверждение нечисти на святом месте, и будет рождение Господне, и будет его крестный путь в мире, и его распятие и воскресение. Но вообще говоря, очевидно, если внутренне понимать латинское слово, что все, что там описано, Рождество Господне, его путь земной, его распятие и его воскресение происходит в душе каждого отдельного человека. Это его внутренняя духовная история. То есть Господне откровение присутствует в сознании у человека церкви, но он в этом присутствует в качестве свидетеля. То есть он, у него диапазон от язычников, окружающих вот этот и Палестину, где происходят все эти события, и до апостолов, стоящих рядом с Господом. Он выбирает для себя внутреннюю духовную судьбу, кем он будет. Будет ли он кричать, распинать в той толпе, которая окружала Голгофу, или наоборот, будет ли он как апостол, скрываясь, сохранять чистоту своего духовного восприятия, или предаст ли он его как Иуда в конечном счете, что все это процессы, происходящие в сознании одного человека. Но тут вот утверждается, что и истории самой церкви это все повторится. Во внешней истории внутренние процессы будут принимать те же формы, вернее, формы-то будут другими, но суть будет та же самая, что происходило 2000 лет назад в Палестине, там, в Иерусалиме, что это будет будущая история новой церкви. Вот такая вот, ну, как бы заявка. Но что люди этого до этого не понимали, а вот сейчас вот мы осознали, несколько лет изучая Писание Сведенборга. Вот, продолжает он с этой выдержка. В смысле буквальном слова и даже Писание Сведенборга человеку было даровано как все возможное, так и в то же время совершенно ничего. Ибо хорошо расположенные к доброму сущие, ибо хорошо расположенные к доброму сущие исполняют внутреннее в сознании, исполняют внутреннее в сознании своем смысл буквальное слово духовным и небесным сущим, тогда как плохо расположенный к доброму сущему человек внутренне исполняет он и смысл буквальный исключительно своей собью. И даже наиболее буквально изложенная истина смысла природного в латинском слове, скажем, та, что все сущее Троице пребывает в едином Господе, может быть человеком, плохо расположенным к доброму сущему, быть исполнено в своем сознании самыми грубейшими ложностями разумения своего. То есть, чем гордятся люди новой церкви по отношению к старым христианам? Что те пребывают в делении Бога на три личности от вечности, что, соответственно, они находятся в самых грубейших ересях. А вот мы из латинского слова, из Писания Сведенборга, как это ни называй, знаем, что Господь един, что Он един, троичен, но при этой троичности един сущностью и личностью. И они думают, что поэтому они принципиально отличаются от людей старой христианской церкви, потому что они знают, ведают правду, истину, как она есть. Но вот тут говорится, что если человек исполняет свое внутреннее сознание и оттуда жизнь свою хищениями, неправдами, злами, лжами, относящимися к реальной жизни, то все истины, которые находятся в буквальностях слова, в нем исполнены такими же внутренними извращениями. Это вот как в латинском слове описывается, вот есть яблоко, которое выросло на дереве, и внутри него мякоть, семечки, а есть яблоко, которое сделали из воска. И внешне оно может быть даже красивее этого яблока, которое сорвано с дерева. И даже лучше в том смысле, что его червь не будет есть, что оно портится не будет, годами может лежать, все такое свеженькое. Одна проблема, что внутри у него воск, шлаки, какая-то магнезия, то есть нечто совершенно несъедобное. И вот точно так же истины латинского слова в сознании у человека, который вроде бы их принимает, называет себя принадлежащим к новой церкви, могут исполняться этими неправдами и хищениями и превращаться в нечто совершенно противоположное божественному слову. Тогда как, наоборот, человек, который в смирении следует за заповедями, борется со злами, как грехами, для него это слово становится всем, ибо наполняется божественным наитием из доброго в истинное его разумение. Вот тут очень такая интересная фраза, что божественное слово может быть одновременно для человека и всем, и в то же время ничем. Я вот всякий раз вспоминаю при этом историю, связанную с буквальным смыслом Ветхого Завета. Там есть такая фраза, что вы знаете, что в еврейском языке гласные не пишутся, пишутся только согласные. И вот в Исаии там есть такая фраза, которая звучит: «ДБР посылает Иегова на Иакова». Вот это вот ДБР, если его огласовать как «дабр», будет обозначать слово. А если его огласовать как «дебр», будет означать смерть. То есть в разной огласовке Иегова Сущий посылает на Иакова или же слово, которое есть божественная жизнь, или же смерть. И это как бы бессмысленно тут искать, что верно. Верно и то, и другое. Вот тут это четко сфокусировано в этой фразе, что божественное слово для человека может быть, латинское слово, латинское завет, может быть одновременно и всем, и ничем, и жизнью, и смертью. Смертью духовной, естественно. Вот дальше там пишется. То, что учение церкви в сознании у человека есть там самим Господом в его природном человеческом сущем, оное было провозглашаемо во многих местах Писаний Сваденбурга. Но при этом всегда предполагалось, что под этим учением там понимались именно сами же Писания Сваденбурга. Тут священник Эрнст Пейфер и рассказал присутствующим, как в продолжении подготовки к изданию третьего тома книги «Тайны небесные» на латинском языке, читая грамки 12 главы, в которой истолковывается из смысла духовного история Авраама и Авимелаха, он внезапно осознал, что под учением церкви отнюдь не собственно латинский завет там имеется в виду, но само живое учение церкви из латинского слова в сознании у человека. И именно это самое учение и есть тем, что определяет природу церкви в сознании. И, следовательно, отнюдь не непосредственно слово само по себе, в научностях его смысла природного, но именно то разумение слова в сознании, которое и есть подлинным учением церкви у человека. То есть у человека может быть разумение слова из своего собственного, из просветления Господнего. И качество, вот это вот разумение его, и есть или же учением церкви, или же наоборот его прелюбодействованием, растлением смысла буквального. Вот он дальше пишет. Именно собственное учение и определяет природу всеобщей церкви Нового Иерусалима. И именно собственное учение конвенции Новой Церкви определяет свойственную оной религиозную позицию. Что совершенно очевидно из того факта, что обе эти конгрегации при всем таком существенном различии между ними, тем не менее настойчиво утверждают, что фундаментом для этой их позиции у каждой служит именно Писание Сведенбурга. Но это как бы не в Новой Церкви началось. Если вы вспомните, в Старохристианской Церкви любая конгрегация утверждала, что она основывается на Священном Писании. Протестанты, католики, православные, все вот многочисленные эти секты, вплоть до Хлыстов и так далее, они утверждали, что они относятся к свидетели Иеговы, они все утверждают, что они стоят твердой ногой, как на скале, на Священном Писании. Но при этом, если посмотреть их понимание Священного Писания и то, во что это превращает качество их церкви, ну, можно сказать, что они между собой часто более антагонистичны, чем с какими-нибудь язычниками, которые вообще ни о каком Святом Священном Писании даже не слыхали. И вот точно так же и в Новой Церкви существует несколько ее ветвей, каждая из которых будет твердо бия себе в грудь, убеждать, что она стоит на этом, ну, как на скале, ну, вот этом Писании Сведенбурга, что она есть основа их учения, этой церкви. И тем не менее, качество церкви и качество жизни оттуда у них совершенно различно. Качество. И это качество определяется качеством разумения слова, которое должно быть, пребывать в согласии с его внутренним смыслом. Именно существование конвенции и конференции Новой Церкви и является чистейшим свидетельством того, насколько грубы, по сути даже антихристианские ереси могут возникать в Новой Церкви, если будет обращаться исключительно к единой букве, не руководствуясь при этом подлинным учением Церкви. Но справедливость требует отметить, что конференция все же больше стояла на букве латинского слова. А вот конвенция соединяла между собой такие общины, которые часто использовали эту, ну, они хоть и утверждали, что они происходят от Новой Церкви, но использовали это учение таким творческим образом, что там от самого учения ничего не оставалось. То есть они вот это, как эта знаменитая лепешка, которую нужно было пророку приготовить, замешав муку и человеческие экскременты и выпечь из этого лепешку, они соединяли вместе свои собственные эзотерические изыскания. Но опять же, если не считать это Словом Божьим, то что бы ты там для себя ни изыскал, где бы ты ни нашел, ты можешь пытаться его синтезировать с этим в единое целое, как бы дополнить, улучшить, продлить. Знаменитая такая история был такой этот, как раз выскочило имя из головы, но мы об этом говорили много, в Германии там такой возник, который утверждал, что он творчески развил и продолжил учение Господню Новой Церкви, вывел, в общем-то, совершенно действительно антихристианское учение. Точно так же вот эта знаменитая христианская наука тоже утверждалось, что она отталкивается от Сведенбурга, ее основательницы. Всякого различного рода эзотерические движения, которые возникли, и они, вернее, спиритизм опять тот же самый. Спириты-то утверждали, что Сведенбург был их родоначальником. Но то, что они в результате сделали в виде своего спиритического учения, оно не только не предпосылалось ни в коем образом к писаниям Сведенбурга, но вообще было полностью антихристианской, совершенно эзотерической ересью. Даже это нельзя назвать ересью, потому что ересь – это извращение буквального смысла слова. А это была просто натуральная эзотерика и в своем собственном соку. И таких вот общин в конвенции было, ну, море. Это очень любопытно считать описание всех тех извращений, которые происходили, всех тех заблуждений, всех этих блужданиях, которые у них случались. И именно существо, вся эта история, если знать историю развития всех этих конгрегаций новой церкви, вот она и подтверждает, что наличие самих писаний Сваденборга, в их смысле буквальном еще вовсе ничего не гарантирует. Я когда встречал человека, который читал Сваденборга, я его воспринимал как брата. Потом я убедился, что это вовсе ни о чем не свидетельствует. И что человек может горячо бить себя в грудь и уверять, что он последователь Сваденборга, и при этом из себя представлять нечто совершенно противоположное не только обычному пониманию, но и даже просто обычной человеческой морали. Такого я много встречал. Именно это самое и было началом всего того ложного и злого сущего, которое уничтожило предыдущие церкви. И именно то, что последнее начало слова, исходящего от Господа, каковые начала, принадлежащие к церкви, должны были исполнять в своем сознании духовным и небесным сущим, эти начала были извращаемы ими от их подлинного предназначения и были наполняемы ими в своих сознаниях всевозможным сущим злого и ложного, происходящего там от любви собственного и мирского. Вся история новой церкви, как вообще, так и в каждой отдельной общине в церкви, в частности, дает немало примеров того, что существует непрестанное давление преисподней на сознание, стремящееся побудить людей в церкви смешивать в себе сущие истинности и подлинно духовные интересы от церкви с сугубо личными интересами их соби. Всякому члену церкви свойственно в отношении невозрожденных областей своего духа непрестанно бессознательно стремиться обернуть сугубо к своим собственным личным интересам все то, что он заимствует из смысла буквального слова, совершенно не замечая в себе этого. И если бы человек мог бы видеть подлинные духовные свойственности каждого, то тогда непременно проявилось бы, что очень часто внешняя привязанность к слову и к церкви не простирается у человека далее того, что благоприятствует интересам его соби. И эта привязанность тут же совершенно исчезает, как только ему требуется для этого пожертвовать чем-либо действительно существенным. Причем тут можно говорить не о жертвах чисто материального плана, но и прежде всего о жертвах привязанностями собственного разумения, основанных на любви к собственному и на любви к мирскому. Именно вот так вот я лично наблюдал, как люди, сначала с восторгом принимавшие книги Сваденборга, читавшие их, вроде бы их не извращавшие, со временем начинали находить противоречия там в них со своими любимыми предположениями, своими любимыми представлениями. И если они не могли их согласовать со своими собственными предположениями и привязанностями, то они в результате однозначно выбирали отвергнуть это слово и уйти к своим предположениям и привязанностям. Может быть, хороший исторический факт здесь знаменитый проповедник Уэсли, основатель методизма, который тогда начал основывать свой методизм. И тут он нашел Сваденборга, и какое-то время он был им страшно увлечен. Он говорил, что вот надо все наши богословские книги выкинуть на свалку, потому что у нас есть учитель прямо с неба. А потом он обнаружил, что это противоречит его представлениям о посмертной жизни. Сказал, что книга о небе и об аде – это чисто мусульманский рай. После чего он не только навсегда для себя вычеркнул из жизни эти произведения, но и наоборот он начал ходить и собирать все порочащие Сваденборга сведения, чтобы не просто их, от них отречься, но чтобы еще и обосновать это примерами из его жизни, порочащими, что это заблуждение. Потому что когда человек сначала имел какой-то сентимент к этому, то он не может просто так взять и выкинуть. Ему еще это когда семейная пара расходится, то муж и жена, особенно страна, которая инициировала развод, она начинает про ту сторону, от которой она уходит, вспоминать и часто выдумывать, интерпретировать совершенно в отвратительном виде всю прошлую их жизнь, чтобы доказать прежде всего себе, что это такая исключительная сволочь, которая непонятно, как она вообще могла хоть один день прожить под одной крышей. И вот тоже происходит и со многими людьми в новой церкви, когда они решают разорвать, то есть перестать быть невестой Господа, и разорвать этот брак с Господом, и вот они начинают себе выдумывать всякие порочащие детали, чтобы доказать себе, что это был никакой не брак, а это вообще, так сказать, ими манипулировали, они заблуждались, что это наглый обман адский и так далее, и то прочее. И лишь подлинное учение церкви и может обеспечить на протяжении продолжительного периода времени реальные возможности к преодолению этих неизбежных искушений. Поэтому главным предназначением учения Церкви в будущем будет предотвращение возможности обращения к смыслу буквальному латинского слова без убедительного доказательства того, что его разумение внутреннее открыто вплоть до божественного человеческого сущего Господа. То есть вот тут он искренне предполагал, что создание учения церкви будет тем предохранителем, которое будет предотвращать в самой церкви, как в целом, как в организации, возможность обращаться и использовать смысл буквальный Писания Сведенборга без достаточных доказательств того, что оно произошло из внутреннего просветления. То есть развивать представление об этом, развивать на этом какие-то доктринальные положения. Однако проблема оказалась в том, что это может предохранить какого-то отдельного человека. То есть если он уже заранее знает, что это должно быть просветление, то он будет выяснять, есть там просветление или нет. Но для того, чтобы ученик понял, что учитель заблуждается, есть у него просветление или нет, ученик сам должен находиться в определенного рода просветлении. И его предохранять будет вот это внутреннее просветление его сознания, но отнюдь его не будет предохранять научностности временно, так сказать, учения о церкви, которого исторического, которое было зафиксировано. Потому что, я, скажем так, лично это наблюдал. То есть люди, которые выросли вроде в новой церкви в Соединенных Штатах, которые с молодых ногтей этому учились и так далее, это совершенно их не предотвратило от внутреннего духовного растления и отвержения доктрины, когда они использовали смысл буквально. Они не хотят отбросить смысл буквальный, в отличие от тех, которые ушли, но они его по елику могут извращают и приспосабливают к своим чувственным. Вот, например, те, которые у нас в церкви проповедовали принятие гомосексуальных браков, они подтверждали это именно настойчиво буквальным смыслом латинского слова, что мы их должны любить, что подлинная вера – это вера любви, и что если мы их обижаем, их отвергаем, то мы отвергаем любовь. Вот я так постоянно перед собой этот пример наблюдаю. Вот тут, к сожалению, явно желаемое выдается за действительное. И этого не произошло, и как совершенно очевидно, и не могло произойти по тем причинам, опять же, что за просветленным учителем могут следовать только просветленные ученики. И что внешние исторические научностности еще никого ни от чего не спасали. Это как в обществе. Можно придумать самые лучшие законы. Но если, во-первых, нет механизмов их исполнения, а во-вторых, нет людей, которые согласны этим законам подчиняться, то все будет извращено, продано и коррумпировано. Это вот сталинская конституция, там какого-то 36-го года, она была гораздо продвинутее, чем большинство конституций во всем мире. Но она была, этот Тришкин кафтан был натянут на совершенно несоответствующее ему тело, и он рвался на при малейшем, так сказать, повороте и при малейшем движении. То есть еще никого хорошие законы не спасли. Но более того, если идет улучшение общества, то оно само подбирает законы, которые соответствуют его улучшению внутреннему. И отвергает несправедливые законы, меняет их и совершенствует. То, что учение церкви в сознании у человека есть непосредственно сам Господь в своем человеческом сущем, оное убедительно было показано во многих местах Писаний Сваденборга. Но когда мы начали наше обсуждение этой темы, то было предложено главным фундаментом наших размышлений изъяснение оной истины посредством раскрытия толкований в Писаниях Сваденборга на 12-ю часть книги «Бытие» для извлечения оттуда всех принципиальных частностей этого доктринального положения. Было отмечено при этом, что подлинное решение этого вопроса может быть обнаруживаемо во внутреннем смысле представительствования Сары как жены и Сары как сестры там, а в утверждении оттуда, что учение церкви в сознании у человека происхождение чисто духовного от небесного сущего, и что в существенностях его формирования там рассудочное природное совершенно не должно быть используемо. Но я хочу отметить, что я всю цепь доктринальных занятий о рассудочном человеческом, о внутреннем и внешнем природном сознании человеческого построил именно на цитатах, заимствованных из этой главы. И вот это утверждение, что рассудочное природное совершенно не должно быть используемо, оно игнорирует кое-какие факты, ну, так сказать, положения, находящиеся именно в этой же главе. То есть, опять же, основанием служит то, что сначала рождается Исмаил, и в Господе также было. Сам Господь, в нем сначала было рождено природное, сущее, рассудочное. И только впоследствии, когда для него стало ясно, что оно не может объять божественное, он просветлил его из своего внутреннего божественного сущего и обратил в Иакова, то есть в рассудочное просветленное. И вот из него-то у Господа и происходило его прославление, а у человека из этого происходит его возрождение, преобразование и возрождение. И учение у каждого человека и рождается в процессе его преобразования и затем возрождение, но у человека сначала происходит преобразование посредством рассудочного природного, то есть анализа смысла слова буквального, согласно внутренним законам этого анализа. То есть он строит свое рассудочное природное из смысла буквального слова, согласно законам этого слова, а уже потом это мертвое тело исполняется свыше духом жизни. Но если нет этого мертвого тела, то нечем исполнять дух жизни. И, к сожалению, очень часто, а человек пытается вызвать этот дух жизни, игнорируя тело и не создавая его, да еще и опираясь на вот это вот утверждение, которое здесь сформулировано, что учение должно происходить из небесного, быть чисто духовным и поэтому не сообразуемым ни с каким рассудочным природным, он под за это новое духовное учение небесного происхождения начинает выдавать свои собственные фантазии, свои собственные соби, совершенно не замечая при этом, что именно происходит. То, что называется, начинает-то за здравие, а вот кончает за упокой. И вот это мы сейчас обсудим более внимательно на материалах этой конференции. Вот эта вот глава, она как раз и посвящена Сара как жена, Сара как сестра. И опять же говорю, что я все время это использовал, на эту тему есть целое занятие. Именно из этих занятий следует, что с рассудочным все не так просто, из истины. И вот За разъяснение этих мест взялся такой вот мистер Грюнвальд. Это член вот этой вот общины. И если мы говорим о Пфейфере, что, собственно, Пфейфер вот в таком вот внешнем рассудочном очень хорош. Вот мы читали его статьи. И действительно, он поднимает и прекрасно решает вот этот вот вопрос о том, что внутреннее, что необходимо, уже само по себе открытие, что под учением церкви имеются в виду не, собственно, сами книги Сваденборга, но именно учение церкви внутреннее, хотя я скажу, что это, опять же, очень хорошо, но не стопроцентно соответствует истине, об этом мы будем говорить чуть-чуть позднее, но вот за разъяснение этого взялся такой Грюнвальд. И вот дальше говорится, что разъяснения мистера Грюнвальда, этих мест в писаниях Сваденборга, были направлены непосредственно именно к этой существенности. И нужно отметить, что в своих письменных презентациях на эту тему он обозначил все наиболее существенные детали этого вопроса. Хотя и необходимо отметить, что его исключительно краткая манера изложения иногда создает определенные трудности к непосредственному восприятию его аргументации. Тут я хочу отметить, что это очень вежливое определение той свойственной его презентациям. Я читал его презентацию, о которой здесь говорится. Вот помните, когда Петр очень так спокойно, вежливо говорит, что в посланиях нашего брата Павла есть нечто неудобовразумительное, что невежды в законе используют к своей погибели, как и все остальные писания. Вот тут вот очень так вежливо обозначена та свойственность вот этих вот произведений Грюнвальда, которые я читал, что они написаны в так называемой теософской манере. Что такое теософская манера? Теософская манера – это когда извлекается какая-либо цитата из первоисточника, из слова, и начинается поток сознания на ее тему. В данном случае Грюнвальд утверждал, что он имеет в просветлении, ну и любой, так сказать, теософ утверждает, что он имеет в этом смысле просветление свыше. И я не хочу сказать, что я слово «теософия» должно употребляться чисто в негативном моменте. А потому что у Сваденборга есть, даже при всей его, так сказать, богословскости, есть, скажем, вот книга о божественной любви, божественной премудрости, где это теософский метод. Там не так много цитат, и цитаты служат оттолкновением для определенных излияний внутреннего постижения изнутри. То есть древнейшая церковь – это были чистые воды вот эти теософы. Они, глядя на внешнее окружающего мира, у них был поток сознания, но у них поток сознания был из небесного доброго Господня, укорененного в их хвалительном. Поэтому он был истинной во внешней форме. Вот яркий пример мифотворения, который происходит из вот этой древнейшей церкви. Но для людей падшего человечества в церквах после потопа этого духовного все-таки существует такая закономерность, что все делается путем анализа и синтеза из этого анализа. И где употребляется божественное слово, и богословие – это прежде всего наука. Наука, где берутся положения смысла буквального, и методами анализа и последующего синтеза выводятся умозаключения, которые подтверждаются другими местами из того же Священного Писания. То есть эзотерика не очень приветствуется, она существует, она занимает свое определенное место, но она не, ну, как бы все-таки должна поверяться богословием. Богословие – это проверка этой теософии. Точно так же даже у Сваденборга его теософские работы и моменты проверяются его богословскими моментами и работами. Книга о божественной любви и божественной премудрости – это все-таки этюд на тему тайн небесных. И поверяется она именно тайнами небесными. Но вот я хочу подчеркнуть, что у Грюнвальда нет богословских работ. Он, зацепив за что-то, начинает развивать вот эту вот идею. И вот я говорю, что я читал эту его работу насчет рассудочного, и я четко, потому что я сам занимался этим, я четко увидел, что он явно упускает определенного рода моменты, явно педалирует, то есть он выпячивает одно, или не замечает, или не хочет замечать других мест, и поэтому нет сбалансированности. И любопытно то, что Грюнвальд, он там пользовался большим успехом в этой общине, ему предлагали стать священником, и он отказывался. Но почему? Это не было с проблемой финансирования. Питкерн его финансировал в любом случае. Ну, Питкерн ему перевод финансировал, он переводил на датские книги Сваденборга. То есть он бы имел деньги в любом случае. То есть это были какие-то другие причины, почему он отказывался быть священником. Но я так думаю, что он позиционировал себя в этой общине как пророк. А священник он как бы, ну, чернорабочий, да, он махает кайлом научных поисков. А пророк, он как бы, потому что если священник, он должен был бы подчиняться вот этой экзегетикам, правилам и так далее. А тут для излияния потока сознания он как бы вольный художник. И он не хотел с уровня пророка не сходить до уровня простого священника. Это как когда Бетховен хотел посвятить пятую симфонию Наполеону Бонапарту, был от него в восхищении. И тут он узнал, что Бонапарт, он же был первый консул Французской Республики, что Бонапарт объявил себя императором, провел коронацию. И тогда он разорвал этот лист посвящением и сказал: быть первым консулом и стать императором, какое понижение в должности. Ну и вот в данном случае, то есть, вот мы уже говорили, что про Пфейфера в церкви рассказывали разное, то есть были разные истории. А Грюнвальд в этом смысле был, как бы, я думаю, образцом. Я про него ничего плохого не слышал в его личной жизни. Но тут опять же есть такая проблема в духовном дневнике. Сваденборг описывает какого-то духа, который внешне был, но там пробы ставить негде. От него сфера добра исходила и так далее. Но потом он увидел, что внутренне этот дух имеет в себе гораздо более, так сказать, внутреннее извращение доброго и истинного, которое не проявляется во внешних действиях, соответствующих этим извращениям, но носит гораздо более глубокий, гораздо более внутренний характер. Поэтому латинское слово и говорит, что когда мы судим о человеке, мы судим только по его внешним делам. Но мы не можем сказать этому человеку, что ты вот святой внутри, потому что ты так живешь, или ты непременно закончишь в преисподней, если ты так живешь. Можем ли сказать, что если ты живешь, как живешь, то я думаю, что ты, скорее всего, придешь в Господне, в состояние Господнего неба. Или наоборот. Я думаю, что если ты и дальше будешь жить, вот как ты живешь, то ты, скорее всего, закончишь в преисподней. Но мы не можем определять внутреннее состояние сознания у человека. И вот в этом и заключается трудность определения, является ли то, что он, особенно если это, ну, такие истечения эзотерические или отцовского плана, является ли это истечением внутреннего истинного просветления, или наоборот, он выносит из своей соби. Почему? Потому что, ну, мы знаем немало примеров тех, которые были, желали быть почитаемы святыми, и которые задавили в себе все внешние пороки и все внешние проявления зла, вели жизнь исключительно внешней святости, но тем не менее внутри совершали ужаснейшие извращения духовных истинностей, позиционируя себя, ну, в католичестве это известно, в качестве привратника в Царство Небесного, которое закрывает и открывает небо, которое хочет туда впускает, хочет нет. То есть человек ради внутреннего зла может задавить все проявления внешнего зла, если ему нужно создать личность внешней святости. И поэтому это хорошее подспорье для начального суждения о человеке. Но все-таки судить человека нужно на основании того, что он говорит в согласии со словом. Потому что сказано, что человек может, даже находящийся волей в самом глубоком аду, может своим сознанием подниматься к самым высоким небесам. Вот в этом свойственность человека гения духовного, которому волительное и мышление разделены. Его мышление может инициироваться ангелами, особенно если он работает по своему преобразованию и очищению своего мышления согласии с правилами слова формирования рассудочного, но при этом он это рассудочное может применять, например, для стяжания славы там, известного богослова, славы известного учителя, а на уровне своего волительного жить как последняя собака. И одно другому при этом, как ни странно, часто не мешает. Поэтому надо очень осторожно подходить к такого рода оценкам, что вот, мол, ты святой пророк, потому что у тебя такая-то жизнь. А ты не можешь ничего хорошего говорить, вот чем травили Пфейфера, потому что у тебя жизнь такая, как у собаки шелудивой на улице. А все-таки надо взирать на суть произносимого, игнорируя личные качества человеческой по елику возможно. Если мы хотим понять, правду он говорит или нет. Ну, если вернуться к смыслу буквального Ветхого Завета, вспомните Валаамову ослицу, которая наставила пророк. То есть животное повернулось и сказало ему ту истину, которая пристыдила вот как бы записного пророка. Так что, опять же, я говорю, что не все так просто. И вот дальше говорится по поводу вот этих вот презентаций Грюнвальда. Большой заслугой его презентации является то, что, отталкиваясь от письменного ответа Сведенборга на вопрос английского богослова Хартли относительно рассудочного духа Господа, зачатого его матерью Марии, было показано, что в своем явлении учение Церкви, являющееся самим же Господом в сознании у человека, и предшествует в сознании у человека практическому применению учения или же актуальной жизни человека Церкви, или же укоренению в нем благолюбия. Сравнительно точно так же, как семя человеческое содержит в себе весь дух зачинаемого ребенка, мать же, которая в этом отношении представительствует здесь практическое применение учения в актуальной жизни, не добавляет совершенно ничего внутреннего этому духу, но лишь облекает он и во внешнее сущее или же в сущее природное. То есть, опять же, заметьте, что внутреннее просветление предшествует практической жизни по заповедям словом. И более того, практическая жизнь по заповедям словом, которая спасает, может не приводить человека к внутреннему просветлению. Он так и будет махать кайлом по своему личному спасению всю свою жизнь. И с другой стороны, просветление может предшествовать преобразованию внешней жизни человека, ничего не добавляя к этому просветлению, о чем мы с вами только что говорили. И это именно вывод вот этого Грюнвальда. Священник Пфейфер также выразил твердую убежденность в том, что посредством такового нового разумения Церковь обретет совершенно новое вдохновение в последующем. И что впервые для Церкви станет возможным развитие учения относительно действия Святого Духа в сознании у человека Церкви в действительно исключительном значении такого действия. То есть вот тут вот представлена их заявка, которую они пытались реализовывать, они решили, что у них в сознании происходит новое божественное откровение, то есть новое божественный приход Господа, и что они, собравшись тесной группой, вот эта новая Господня Церковь, то есть Новым Иерусалимом, очистив ее от всего нечистого внешнего, дадут рождение вот этого нового учения Церкви, то есть их разумение отдельных сознаний сольется в единый поток, который очистит и преобразует Церковь, вплоть до, как они претендовали, до адамических состояний. И опять же, как мы об этом говорили, я уж не помню, то ли прошлое занятие, то ли прошлая беседа, что предполагалось, что они в результате смогут стать даже людьми гения небесного. Что, опять же, если принимать, что смысл буквальный латинского слова является не менее исполненным видимостями, чем смысл слова Ветхого и Нового Завета, то, соответственно, любые утверждения оттуда можно переворачивать, говорить, а это только видимость, а это только видимость. А на самом деле, вот у меня есть просветление, что все это там совершенно иначе. Вот она говорит о том, что человек духовный не может стать человеком небесным, а это только видимость. А на самом деле может, потому что я это чувствую, я к этому стремлюсь, я к этому в результате приду. И вот они все общины решили, что они будут вот этим авангардом, который пойдет вперед и выведет и новую церковь в частности, и все наше человечество вообще на совершенно иной уровень существования. Но вот сейчас, по происшествии там, практически 100 лет, мы можем, к сожалению, свидетельствовать, что не получилось. Можно разбирать, почему не получилось, как не получилось, но оно не получилось. Они мало того, что вымерли, не оставив после себя ничего, по крайней мере, хорошего, кроме своих этих материалов доктринальных, завершение их существования было тоже не самым лучшим из всех возможных. Они все по-разному закончили, но сказать, что это была община святых, которая ушла из мира, пресыщенная днями, нельзя ни при каком этом. Например, там вот в Голландии там пастором стал такой Ван Баален, который верил во всякую эзотерическую чушь, типа того, что наша земля полая внутри, там, что на полюсах есть дыры. И он как бы проповедовал. И когда он узнал про финансовые махинации, которые творились в его общине, он просто умер от инфаркта. Как говорится, не получилось как-то община святых. И даже на этом совещании, вот дальше говорится, сказанное другими присутствующими на совещании заключало в себе весьма ценное замечание по теме, но с определенного расстояния по отношению к сказанным священникам Пфейфером и Грюнвальдом. Но упомянутая презентация мистера Грюнвальда ясно показывает при этом, что попытка некоторых присутствующих оппонентов апеллировать к практической жизни и к благолюбию, как являющиеся для духовного развития и спасения человека гораздо более существенными, нежели чем просто одни доктринальности, на самом деле существенно противоречит подлинной сути обсуждаемой проблемы. И не может быть отрицаемо, что всякий, кто будет настаивать на такой позиции, преувеличивающей важности жизни и благолюбия по отношению к доктринальным сущностям истинным в сознании, такой будет навлекать на себя подозрение в том, что он желает препятствовать развитию учения в церкви и таким образом новому откровению к ней самого Господа. То есть, опять же, очень обтекаемая формулировка, но видно, что там было очень жесткое столкновение. И я читал другие материалы, я знаю частности этих столкновений, то есть сразу же были обвинения, что вот мы вместо того, чтобы заниматься жизнью, добра и так далее, занимаетесь развитием доктрины, а это спасение одной верой. Это были очень жестокие столкновения. Но опять же, латинское слово говорит, что у человека гения духовного, то есть падшего человека, у него преобразование предшествует его возрождению. То есть, хотя благолюбие является конечной целью, но фундамент для благолюбия, то есть постижение рассудочное слово природное, использование его – предшествует этому. Если потом не явлено благолюбие, то есть жизнь не обратилась в жизнь доброго, то это фундамент без дома. Но с другой стороны, дом ты без фундамента не построишь. Поэтому у человека гения духовного, или же вот этого церкви духовного образа существования, происходит как? Сначала у него идет преобразование его мышления, создание некоего фундамента. Это доктрина без жизни. А потом у него происходит исправление этого перекоса, то есть подтягивание его жизни к его доктринальным выводам, которые он в своем сознании сделал. И потом следующий этап. Опять одно плечо повышается, то есть развитие доктрины, опять подтягивание. То есть тут есть два экстремальных варианта. Первый вариант, когда постоянно одно плечо поднимается без развития, жизни, кончается это тем, что человек самозацикливается, получается это спасение единой веры в новой церкви. А другое, когда упорно игнорируется развитие. Только добро, только любовь. Я видел, когда происходит. Бить себя в грудь и кричать: любовь, 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 только любовь. Вы не любите этих гомосексуалистов, их надо любить. Им говорят: ну послушайте, но тут же вот нам в стоя сказано. Нет, это все, так сказать, голые вымыслы, доктрины. Вот должна быть любовь, а если будет любовь, то все остальное будет. А латинское слово очень четко говорит, что человек сам по себе не может не только любить Господа, но и даже веровать в Него. Потому что его вера до веры, дарованной свыше, это всего лишь историческая убежденность. А его так называемая любовь к Господу, это любовь к своему собственному в этой привязанности. Вот это четко было сказано, что любить Господа – это не значит любить Его личность, то есть внешний атрибут, а это любить доброе и истинное, исходящее от Него. Но человек духовного гения не может стяжать подлинно доброго, прежде чем он для этого подготовит фундамент из истинного учения. Он не должен слишком увлекаться этим фундаментом и забывать о том, что он все-таки готовится для дома, в котором он будет жить, то есть для доброго, из которого будет рождаться подлинная вера. А начинает человек церкви духовной всегда из веры сугубо или исторической, или сугубо рассудочно-природной. И это не может быть иначе, потому что, как говорит нам латинское слово, человек падший всю свою жизнь заимствует от злых духов. Ангелы же лишь только оперируют, развивают его сознание и воздействуют именно на его мыслительные способности. То есть преобразуют его помышление в рассудочное природное, основанное на божественном слове. Потому что есть рассудочное природное людей, которые хитры по жизни, там комбинаторы всякие. Но то рассудочное, которое может быть затем просветлено и преобразовано, оно должно основываться на слове. И вот латинское слово в отношении от слова Ветхого и Нового Завета, в этом его разница, в том его суть заключается, что оно согласовано со своим внутренним смыслом. И вот тут я хочу перейти и зачитать. Помните, вот, когда вы все крестились, вам давались материалы. И там был материал, который назывался «Основание учения священничества и богопоклонения Иисусу Христу». И вот я сейчас хочу зачитать преамбулу из этого проекта, которая заключается в следующем. «По той причине, что слово, даже в последних своих началах, есть учением веры, новое Господнее Слово, ниспосланное откровением Его через своего пророка Эммануила Сваденборга для Его новой церкви, также названо было учением веры новой церкви. Но последнее начало это нового Господнего откровения, или же смысл его буквальный, тем отличается от откровений, ниспосланных Господом прежде, что он не только соответствует своему духовному смыслу, является его опорой, заключает и облекает его, но и в отличие от бывшего прежде согласуется даже и в букве со своим духовным смыслом или же учением веры, пребывающим на небе. Поэтому об откровении этом и сказано, даже в отношении его буквального смысла, что оно происходит с неба и подчеркнуто из духовного смысла слова. Каковой смысл есть то же самое, что учение, которое на небе. И так как буквальность его природного смысла находится в подлинном соответствии со своими духовностями, то сказано было также об этом откровении, что посредством его духовный смысл слова или же учение веры на небе Господом было открыто. Поэтому также учение это, предназначенное для новой церкви, будучи открыто с неба, называется небесным учением. То есть, да, оно не является смыслом духовным, потому что смысл духовный принадлежит только высшим состояниям сознания, его раздельной духовной степени. но оно было извлечено из смысла духовного слова в просветленной рассудочности у Сведенборга. В отличие от Ветхого Завета, опять же я говорю, где шла прямая надиктовка. Ну, Моисею надиктовывали действия, мы об этом сегодня тоже обсуждали. Пророкам надиктовывали ангелы. Сведенборг говорит, что мое откровение отличается от откровения прежних, что там была простая надиктовка. А надиктовка какая? Опять же, говорит представительствами по соответствиям, которые представительствуют внутренний духовный смысл. Соответствуют ему, но не согласованы. Потому что ангел наставляет Моисея, что нужно резать хананитов, но не наставляет, что имеется в виду не те хананиты, а хананиты внутренние. И Моисей действует в соответствии с этим. То же самое с последующими пророками. Нет согласованности. Почему? Отсутствует рассудочное осмысление. И даже в Новом Завете, когда Господь наставляет их внутренним духовным заповедям через внешние духовные заповеди, и вроде бы истолковывает притчи, но это истолкование никогда не поднимается до внутреннего духовного рассудочного, а всегда находится на уровне самого примитивного аналитического осмысления. И поэтому там смысл даже Господне воплощения, вот Господь – это слово воплощенное, каждое его действие в жизни является действием слова воплощенным. Но Господь не объясняет никому смысл своих действий. Он исцеляет, Он возвращает здоровье, но эти чудеса, они только представительствуют по соответствиям духовное исцеление. Почему они не массовые? Почему он всех болезней не изгнал? Он совершает их в качестве иллюстративного и материала и, так сказать, подпорки для внутреннего духовного смысла. Но для людей это выглядит так, что он просто лекарь-целитель, вот пришел нам помочь. Что вот будет у нас вера, поможет, не будет веры, не поможет. Но почему-то кому-то помогает, кому-то не помогает. А почему? Потому что чудеса действуют только дозированно, как иллюстрации к внутренним духовным процессам, но необъясняемые иллюстрации. И поэтому у людей возникает дисбаланс, как же так? Вот там это получилось, там это не получилось. Почему так? Почему он не всем это делает? Почему вот я молюсь каждый день, бью головой, а он мне ничего не дает, то, что я прошу. А другой вроде и не просит, а ему дается. Почему? Нет истолкования, нет согласования смысла слова Нового Завета с его внутренним духовным смыслом. А вот в латинском слове наоборот, поскольку это все давалось через просветленное, как Сведенборг говорит, что мое рассудочное просветленное, то даже внешние научностности смысла буквального латинского слова, они не просто изошли от небесного учения веры, но они ему соответствуют в рассудочных истолковательностях. То есть они насквозь рассудочны. Анализируя латинское слово и делая оттуда соответствующие синтетические выводы, можно построить основание для того рассудочного, которое будет, может быть, быть просветлено свыше учением веры и получить оттуда подлинное разумение и смысл внутреннего духовного, буквальностей и своих собственных, и Ветхого и Нового Заветов. То есть человек пребывает тогда в рассудочном просветлении, и у него нет сомнений, почему что-то нужно делать, а чего-то не нужно делать. Почему внешние чудеса не происходят? Или почему они не должны происходить в новой церкви? Потому что это нарушает свободу воли, это забирает ее. И он живет в полном рассудочном согласии со внутренним духовным смыслом слова. Именно поэтому латинское слово и называлось небесным учением веры. И оно было небесным учением веры, потому что, опять же, в латинском слове говорится, что когда новое слово нисходит, оно сначала исходит как учение веры. А потом оно превращается в новое слово, Но поскольку это учение веры было согласовано со своим внутренним смыслом, то там рассказывается и про внутренний смысл, и про способы подготовки себя для его восприятия. Потому что если не будет внешнего рассудочного тела, пусть мертвого, пусть природного рассудочного, то не будет основания для последующего наития внутреннего духовного. И если человек с самого начала скажет «нет», не имеет смысла развивать внешнее рассудочное, аналитические мысли, синтезировать какие-то выводы, потому что это не доктрина церкви. А вот я буду так вот ткнулся, сидеть и ждать просветления, и тогда из меня пойдет поток сознания, которое будет излиянием подлинной доктрины веры. Тут ведь такая проблема, что даже подлинная доктрина веры у всякого человека воплощается в научностности его внешних выражений. То есть никакую, вот как невозможно было с помощью латинского слова передать смысл внутренней и духовной сознанию людей, вот точно так же совершенно невозможно передать вот эту подлинную внутреннюю доктрину новой церкви, если она есть, через научностность. Они точно так же сами по себе будут мертвыми, научностности этой доктрины. Что, я скажу, реально наблюдал в истории, потому что у них очень большие архивы на английском всех этих, ну, изысканий доктринальных. И даже я допускаю, что у многих изыскующих внутри присутствовала живая доктрина божественная. Но их наследникам это ничего не дает. Для них это только мертвая книга, на которой написано Дегимель и Шлер. Почему? Потому что если, как вот известная такая с одного богослова Снеякова была фраза, если Господь Иисус Христос не родился в тебе, то он родился для тебя напрасно. Его внешнее рождение тебе ничего не дает. Он должен вживе родиться в тебе, пройти в тебе свой крестный путь, быть распятым и воскреснуть в новом небесном восприятии, и тогда его внешнее воплощение для тебя произошли с пользой, так как они через твое осмысление и жизнь стали для тебя внутренними осмыслениями и внутренней духовной жизнью. А без этого толку от него мало. И опять же подчеркну вот это утверждение о том, что вот это вот небесное учение не только соответствует своему духовному смыслу, является опорой, заключает и облекает его, но и в отличие от бывшего прежде согласуется, даже и букве, со своим духовным смыслом, или же учением веры, пребывающим в небе, это эквивалентно может быть отнесено и к буквальностям латинского слова, и ко внутренним духовностям его разумения из внутреннего просветления. И одно другого совершенно не исключает и не обнуляет, а лишь дополняет и соединяет в неразрывное целое. И это надо очень четко понимать. И все это основано на соответствующем месте, то есть номере 25, из книги о Священном Писании. И вот я сейчас хочу зачитать вот это вот место из книги о Священном Писании, вот как оно звучит полностью. Что духовный смысл слова «теперь Господом открывается» – это потому, что учение подлинно истинного сущего сообщается отныне посредством откровения, и что это самое, а не другое учение согласуется с духовным смыслом слова. То есть, да, духовный смысл слова через Сванбурга открывался посредством откровения. Вот как это было сказано. И это может быть одновременно и всем, и ничем. Это может быть и открытие внутреннего духовного смысла слова через внешние научностности слова латинского. А это может быть его полное закрытие, если нет внутреннего просветления. Хотя человек все эти научностности изучил, четко определил, что чему соответствует, создал для себя науку соответствия, которая была в древней церкви, возродил ее и так далее. А толку нет. Слово закрыто. Духовный смысл не является в его сознании. Этот смысл означается также через явление Господа на облаках в небе силою славы. То есть он проявился для Сваденбурга в слове Ветхого и Нового Завета. Результатом этого явилось слово Завета Третьего. И оно, Господь каждому индивидуально является в силе и славе на облаках небесных. Облака при этом служат смысл буквальный слова Третьего Завета. И это есть его духовное, его личное, собственное второе Господне пришествие. То есть было Господне пришествие второе для всех в виде творения Сваденбурга. А есть личное внутреннее второе пришествие, которое должно совершиться в душе у каждого человека. И без этого внутреннего второго пришествия внешнее второе пришествие для него совершенно бесполезно. Отверзение слова в отношении к смыслу ему духовному обещано также в Апокалипсисе. Оно там, разумеется, под конем белым и под вечерию великую, к которой все приглашаются. Что смысл духовный долго не будет признан, что происходит единственно от находящихся в ложном сущем, принадлежащем учению, особенно о Господе, и поэтому не допускающих истинного сущего. Это, разумеется, в Апокалипсисе под зверем и под царями земли, которые будут делать брань с сидящим на коне белом. Под зверем, разумеется, паписты. Там же, а под царями земли, реформаторы, находящиеся в ложном, принадлежащем к учению. И вот как Сваденбург описывает, это реально происходило, как он боролся в том мире с папистами, с реформаторами, как они его преследовали, как он там валялся на улицах их города 2,5 дня совершенно без движения. Они говорили, что этот человек нас призывал к покаянию, а теперь лежит как мертвый. Все, что описано в этих достопамятностях между главных в латинском слове, все это так реально со Сваденбургом в том мире и происходило. Но оно происходило духовно и не так связано, как это происходит в мире природном. Потому что в мире природном, или же в чувственном природном восприятии, все события идут строго одно за другим. Одно завершает другое, одно вкладывается в другое. Они составляют некую нераздельную ценность, потому что это общности чувственного восприятия. А события в мире духовном, они могут быть разрывны, они могут быть не связаны непрерывными цепочками временных последовательностей. Почему? Там важно не их последовательность, как в мире природном друг за другом, а их представительность. То есть вот как пророки Ветхого Завета. В русском переводе их старались более-менее, так сказать, удобизировать для чтения. А в оригинале это выглядит как поток мысли, который туда, и вот мысли по древу, туда-сюда, часто выглядит бессвязным бредом. Вот так вот и духовная реальность. Она с точки зрения человека природного часто может выглядеть бессвязным бредом. Вот почему, например, когда тот же Соловьев писал о книге Сваденбурга «О землях вселенных», он говорил, что эта книга производит впечатление бессвязного бреда. Это не бессвязный бред. Это представительство по соответствиям внутренней духовной реальности, связанной, так сказать, с другими планетами в том мире. Но она выглядит бредом, потому что он пытается оценивать ее по человеческому, природному, рассудочному, непросветленному. А в этом непросветленном, рассудочном вообще любое слово Ветхого, Нового, Третьего Завета выглядит бессмысленным бредом. Тупыми книжками, сказаниями каких-то древних скотоводов. Почему? Потому что нет внутреннего просветления. Потому что человек не видит сквозь смысл внешний, природный, его подлинного, внутреннего смысла, в котором оно согласовано, максимально прилажено и последовательно. Просто эта последовательность не человеческая, а совсем другого рода. Что духовный смысл слова после сего никому не будет сообщен, разве тому только, кто находится в подлинно истинном сущем от Господа. То есть духовный смысл был раскрыт в буквальностях латинского слова, но в то же время он никому после не будет сообщен. Читай ты, не читай, книги Сваденбурга бессмысленны. Опять же, в них даровано или все, если смысл для тебя раскрыт Господом изнутри, или ничего, если этот смысл Господом для тебя не раскрыт. Причина сему та, что никто духовного смысла видеть не может иначе, как только от единого Господа. И тогда, когда он находится в подлинно истинном сущем от него. Ибо смысл духовный возвещает о едином Господе и о Царстве Его. И этот смысл есть тот самый, в котором находятся ангелы Его в небе. Ибо божественное Его там есть истинное сущее. И вот этому смыслу и может человек сделать насилие, если он введен в науку соответствия и посредством он и захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова, ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл его и принуждать он и также к утверждению ложного, а это значило бы насиловать божественное истинное сущее, а равно и небо. То есть первая ступень извращения – это вот многие новопришедшие в новую церковь, они постоянно рвутся получить словарик соответствия. Вот где этот словарик соответствия, дайте, почему? Я хочу исследовать. Вот я уже мне Сваденборг написал про какие-то места духовный смысл, а я хочу больше, больше этого духовного смысла. Они, бедные, думают, что они своим знанием соответствия могут его для себя извлекать. Почему? Это вот, знаете, как у Плебса, хлеба и зрелище. Это желание зрелищ. Все больше и больше зрелищ, все больше и больше разрешения. Когда слово представляется неким театром для так называемых духовных развлечений. И они к этому привязываются, к театру. И оно хорошо, оно весело. Только к подлинно духовному смыслу это не имеет никакого отношения. Потому что подлинно духовный смысл даруется только откровением от Господа. А это значит, если он таким образом для себя составляет смысл духовный, насилие над небом, то есть профанация всего духовного и небесного. Почему? Если кто хочет постигать этот смысл от себя, а не от Господа, то небо для него тогда заключается. А когда оно заключается, то человек или не видит ничего, или духовно безумствует. Вот многие говорят, когда им даешь Сваденборга, а там для меня все темно, я там ничего не вижу. Чуть-чуть ты этим восторгаешься, это ж такая чушь. Вот все для него темно. И это не самый худший вариант. Самый худший вариант, когда человек начинает безумствовать. Когда он поверил, что это вот открывает вход к духовному смыслу. Он использует соответствие, он использует науку, которую он оттуда извлекает. И он убежден, что он вошел в смысл духовный, а он в нем безумствует. Когда он представляет себя пророком, который учит других и наставляет в смысле духовном. Вот поэтому я с самого начала говорил, что вот это вот учение и этот путь, который открылся людям там в Голландии, который называется учение Дахемилишелир, с одной стороны, это был прорыв. Это была действительно великая прогрессия по отношению к тому, в общем-то, застывшему сугубо чувственному, мирскому и плоскому восприятию, которое было господствовало в церкви до этого, и которое вводило ее в ереси чисто внешнего плана. Но когда этот путь открылся, открылся путь и к гораздо более внутренним ересям, гораздо более внутренним извращениям. Вот я уже подчеркивал этот путь, теософское, переходящее в эзотерический, когда человек хватает какую-нибудь цитату из латинского слова и начинает ее наполнять и с помощью нее изливать все принадлежащее его собе. И начинает думать, что он-то и есть новый пророк, который Сваденборга дополняет, который Сваденборга улучшает и который дарует, из которого истекают потоки божественного живого слова. Хотя на самом деле из него истекает нечто этому слову противоположное. Причиной всему и то, что Господь учит каждого посредством слова. И учит из тех истин, которые у человека находятся, а не вливает в него непосредственно новых. Вот тут вот. Сначала человек должен изучать представительности истины, смысла буквально. И Господь его будет наставлять из этих истинностей. То есть нужно применение природного рассудочного для создания базиса для просветления. Господь никогда не вливает в человека новых истин, пока он не ознакомлен на уровне научностности и не усвоил истин старых. Бесполезно говорить, что вот я получу учение веры, духовное из небесного источника, путем непосредственного откровения. Это ожидание вот этих вот новых истин, которые находятся вне пределах постигнутого и изученного тобой буквального смысла слов. Вот почему говорится, что доктрина или же учение церкви должна быть извлекаема из смысла буквального и подтверждаема смыслом буквальным. А смысл буквальный – это не собственно книга, в которую ты ткнул пальцем и оттуда извлекаешь цитату, а это твое осмысление книги рассудочным природным, которое подготавливает базис для последующего просветления и обращения твоих познаний рассудочного природного в рассудочное духовное. И даже если такое излияние произойдет, то Господь просветлит те истины природные, которыми это создал, вернее, он просветлит то рассудочное природное, которое это создал на основе вот этих вот постигнутых аналитическим путем истин, из которых ты это рассудочное природное сформировал. А он не вольет в тебя новых истин вне этого рассудочного. По этой же причине формирование рассудочного природного, которое просветляется Господом в духовное, очень полезно, потому что то, что человек не объял этим рассудочным, дарованным от Господа духовным, в том мире ему не раскроется. Никаких новых истин не будет. Только то, что ты вынес отсюда в духовном просветлении, то ты будешь в частностях развивать в целую вечность. Но если ты не подготовил этого базиса, да, у тебя будет единое горчичное зерно, которое прорастет в большое дерево. Но если у тебя будет 100 таких горчичных зерен, то у тебя произрастет 100 деревьев, 1000, 1000 деревьев. Да, спасение заключается и в одном дереве. Но качество, если ты будешь спасен, то качество твоей вечности зависит от количества этих зерен. Это тоже надо четко понимать. Так что не все так просто. Посему, если человек не находится в божественном истинном сущем и находится только в немногих истинах и вместе в ложном, то может он из них искажать истинное сущее. То есть опасность вот этой доктрины в том, что человек может стяжать для себя немногие истины и смешать их с ложным. То есть есть плоть вместе с кровью. Как это делается также и со всякими еретиками в отношении к буквальному смыслу слова, что также хорошо известно. Но чтобы таким образом кто-нибудь не вторгнулся бы в духовный смысл слова или не извратил бы подлинного истинного сущего, находящегося в этом смысле, то поставлены Господом стража, которые в слове, разумеется, под херувимами. Те самые стражи, которые не дают человеку войти во внутренний духовный смысл ни наукой соответствий, ни тем более теософическими исследованиями и потоками сознания, переходящими в эзотерические, у него стоят стражи. И эти стражи ни его, ни индивидуальность не допускают, ни тем более всю церковь не допускает к тому, что она понести не может и пытается добыть незаконным путем. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
А вот еще раз можете повторить первое и второе пришествие внутри нас, как бы что это?
Первое пришествие – это когда мы понимаем, когда в нас рождается благолюбие или же духовное стремление к доброму. И когда мы начинаем жить по заповедям смысла буквального слова, и мы тогда живем в добром природном, которое соответствует доброму духовному, создает его базис, но мы тогда не владеем внутренним просветлением. Из этого благолюбия не исходит просветление, которое нам дарит духовное рассудочное. И когда это состояние исчерпано, то наши природные представления подвергаются испытанию. Потому что мы не можем дальше в них находиться, оно исчерпалось, и тогда поднимаются все зла в нас. И эти зла стремятся истребить те истинности, природные, соответствующие духовным, которые мы приобрели. И тогда мы занимаем по отношению к этому последнему искушению свою позицию. Кем мы будем? То ли мы отвергнем Господа. Скажем, нет, Он мне не дал того, чего я хотел. Я пришел за духовным, а получил природное. Да, моя жизнь стала лучше в смысле природного доброго. Но что мне это дало? Это мне не дало полного духовного просветления. Когда мы его отвергаем и идем искать что-то другое. Так поступали многие в новой церкви. Типа Сваденбург хорошо, но гудбай, потому что появилось более новое, более хорошее учение. Или мы занимаем роль апостолов, которые остаются с Господом до конца. Да, я не могу за тобой последовать, но я всегда буду находиться рядом с тобой и воспринимать. И вот когда это исчерпано, происходит воскресение Господа. Это штука воскресения Господа. Собранная внутренняя любовь к доброму или же благолюбие вдруг просеивает. Господь является в буквальном смысле слова в славе и силе своих. То есть мы видим внутренний духовный смысл, стоящий за буквальным смыслом слова, который мы до этого и принимали за подлинно духовный и за подлинно буквальный. Вот это вот и было прорывом вот этого дехимилишелир в Голландии. Только они думали, что это и есть, так сказать, на все времена и это вот. Но это должно происходить в каждом сознании индивидуально. Хорошо ли, плохо ли они ушли, от них остались только их вот эти вот статьи. И это должно, этот прорыв должен произойти в нас, в каждом. Но чтобы пришло второе пришествие, сначала должно состояться первое. То есть человек должен хорошо потрудиться по хождению по внешним палестинам, то есть по борьбе со злами, как с грехами против Господа. Вот первое пришествие, когда человек осознал, что надо жить по заповедям, надо бороться со злами, как с грехами против Господа. Тогда это осознание происходит из рождения в нем младенца Иисуса, то есть Бога человеческого. Потому что может побудить человека падшего, мертвого, соблюдать заповедь? Только непосредственное божественное присутствие внутри его сознания. Но Господь не может присутствовать в нем, войти в него во всей силе и славе, потому что это не будет ему полезно. Это не приведет к его преобразованию, возрождению. Господь должен с ним родиться в нем, в его собственном, человеческом. Чтобы привить на это его собственное человеческое, то свое божественное человеческое, которое он развил в исторической личности Иисуса Христа. То есть в нас рождается богочеловеческое Господа Иисуса Христа, которое мы воспринимаем как свое человеческое, которое вдруг осознало свою греховность и решило с ней бороться. И оно должно пройти весь путь Господень наш, но это наш индивидуальный. Тот путь, который исторически Иисус Христос прошел, борясь с искушениями своей жизни, в каждом из нас мы должны пройти этот путь, борясь с нашими собственными искушениями в нашей собственной жизни. И мы думаем, что это мы лично боремся, идем этим путем, все. А на самом деле это Господь в нас идет и несет. А мы только должны взять свой крест и идти за Ним. То есть мы должны бороться с этими злами, как сами от себя. Но при этом осознавая, что это Господь в нас борется и побеждает, преодолевает эти искушения.
Так а второе пришествие здесь, это что символизирует? То, что человек начинает преобразовываться?
Он завершает преобразование. И в нем умирает все простое человеческое. То есть простое человеческое доброе, простое человеческое понимание слова. То есть этап завершился, потому что экстенсивное накопление доброго теряет всякий смысл. Это вот каждый день по-старому и ничего нового. И более того, каждый новый день дает новое худшее, чем то старое, которое было вчера. То есть человек начинает чувствовать, что он под бреньями падает, что он уже утомился, что он уже устал, а результата нет, нет воскресенья в добром. То есть его жизнь превращается как бы в рутину раба, у которого каждый день будет такой же, как следующий. И у раба нет возможности себя выкупить из рабства. Он раб до конца жизни. Но Господь нас освобождает от рабства, но освобождает через смерть всего ветхого человеческого. То есть ветхое человеческое не может быть освобождено и превращено в Сына Царствия. Оно должно умереть. Вот в каждый человек в конце первого пришествия в своем сознании переживает смерть всего соотносящегося к его особе. Но за этой смертью следует его воскресение. Но если он при этом не преобразовался должным образом, то за первой смертью следует вторая смерть вместо воскресения. То есть он не воскресает духовно, а умирает телесно, причем не имеется в виду его телесная физическая смерть, а имеется в виду умирает религиозно. Он или превращается в начетчика, или же в унылого этого, ну, которого ритуалиста. Или же, ну, вот он живет по привычке своей религиозной жизнью, ходит, посещает богослужение, вроде бы по привычке держится заповеди и все, но внутри он уже духовно мертв. Вот из таких состояло то небо, которое Господь разрушил во время своего второго пришествия в сознании у Сваденборга. Вот когда люди умирали, они до конца жизни вроде бы оставались хорошими христианинами, не попадали в преисподнюю, продолжали длить свое существование в том мире, но это было бессмысленное существование, потому что у них не наступило второе рождение, а у них наступила вторая смерть. Вот когда Господь пришел и исполнил их, вот это было его второе пришествие, он в том мире исполнил сознание всякого духа своим духовным просветлением. И если это сознание было готово, оно с радостью отрешилось от всего чувственного и природного и воскресло к его новому Иерусалиму. А если оно не было готово, оно наоборот отвергло всю связь с истинами внешнюю и ушло в свою преисподнюю.
Так а как человек приходит к этому воскресению? То есть что нужно от него?
А вот терпеть и ждать. То есть махать кайлом, делать каждодневно свою домашнюю работу и надеяться на то, что Господь спасает. И если он качественно делает свою работу, как это сказано в книге об истинной христианской религии, там в самом начале, то он имеет тогда уверенность, что Господь спасает. Если он это делает спустя рукава, то он надеется, что Господь его все же спасет. А если он ее не делает, а только чисто внешняя ритуалистическая религия, когда он постоянно падает в искушениях и даже не раскаивается по этому поводу. Если он падает и раскаивается, и готовится к новым боям, это одно. А если он благополучно все это закруглил, как в том, ну, анекдоте, что первые полдня я борюсь со своей линией, а вторые полдня мы лежим на диване и отдыхаем. Вот это вот и называется духовная смерть. Ну что, еще вопросы будут? Нет? Ну тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.